Радио Донбасс Реалии.
Друзья, радио «Донбасс Реалии», прямой эфир, с вами этот час в студии проведет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 17 октября, сегодня программа «Вот о чем». Что произошло в городской администрации оккупированного Донецка? Моя коллега находится возле жилого дома, разрушенного российским дроном «Камикадзе». И в Лимане остаются около 5000 жителей. Утром 17 октября, ровно через неделю после массированной ракетной атаки, Россия снова ударила по Киеву с воздуха. На этот раз в столицу летели десятки дронов иранского производства «Шахед-136», поставки которых агрессору Иран отрицает. Во время трехчасовой тревоги в Киеве прогремело как минимум 4 взрыва. Дроны «Камикадзе» упали в Шевченковском районе, попали в жилой дом. По предварительной информации, в результате взрыва погибли как минимум 3 человека, была информация о четвертом, в частности, беременная женщина. 19 киевлян, которые оказались под завалами, удалось спасти. Позже спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что с вечера воскресенья украинская армия уничтожила 37 иранских дронов из 43, которые летели с юга Украины. Цитата. «Все силы и средства, авиации, зенитные ракетные комплексы и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере 86% это уничтоженные шахеды. Это довольно неплохой результат», сообщил он. Также в понедельник утром армия Российской Федерации, по словам премьера Дениса Шмыгаля, атаковала энергоинфраструктуру Украины еще в двух областях – Сумской и Днепропетровской, из-за чего обесточены сотни населенных пунктов. Ну, также традиционно уже, к сожалению, были прилеты в Николаевской области. А на этих выходных американское издание Washington Post сообщило со ссылкой на свои источники в американской разведке, что Иран планирует передать России также баллистические ракеты малой дальности – которые могут лететь на 300 и 700 километров. Однако даже, напомню, передачу дронов «Шахед» России Иран пока отрицает. Сегодня в студии через несколько минут мы поговорим о том, почему США и союзники Украины ничем не грозят Ирану за поставку дронов «Камикадзе» и может ли усилиться давление на Тегеран, если он даст Кремлю еще и ракеты. Почему несколько «Шахедов» смогли долететь до Киева неповрежденными аж с юга Украины? И что делать украинцам, чтобы максимально обезопасить себя от иранских дронов-самоубийц? С нами будут военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения Игорь Левченко, волонтер, инструктор по подготовке снайперов Павел Кашчук и эксперт Центра изучения России, бывший посол Украины в Иране Александр Самарский. Друзья, ждем ваших вопросов, комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода». Передадим их нашим гостям. Ну что ж, утром сегодняшнего дня центр Киева подвергся атаке беспилотников. В Шевченковском районе произошло 5 взрывов. Всего, по заявлению властей, город атаковали 28 дронов. Большинство из них военные сбили из автоматического оружия и средствами противовоздушной обороны. В результате атаки были повреждены энергообъекты и разрушен жилой дом в Шевченковском районе. Моя коллега Роксолана Бычай работала сегодня в Киеве. Расспросим у нее обо всем поподробнее. Роксолана, привет.
Привіт, можу розповісти, що я зараз перебуваю поруч із житловим будинком, який влучили російські військові одним із дронів «Шахід». І, власне, тут продовжують рятувальники розбирати завали. Нещодавно знайшли ще одного, четвертого загиблого. Хочу розповісти трошечки детальніше про те, хто ці люди. Власне, знаю, що загинуло подружжя, молоде подружжя. Це люди, які чекали дитину. І жінка була вагітна на шостому, була на шостому місяці вагітності. Вони обоє загинули, і вона, і її чоловік так само загинула. Ще одна жінка, і ще один чоловік, подружжя, власне, вони, в них приїхав вчора син, який воює, зараз служить. Цей син вийшов буквально на кілька хвилин в магазин під час того, як обстрілювали місто Київ. І саме тоді влучили в їхній будинок. І, власне, загинув його відчим і його матір. Цей хлопець залишився сиротою. Мені вдалося поспілкуватися із жінкою, яка вибралася з цього будинку. Вона жила на першому поверсі цього будинку. Вона розповідала, як по цеглі вилазила, намагалася вибратися назовні після вибуху, після того, як завалило будинок. І я пропоную, якщо маємо таку можливість, послухати розповідь цієї жінки.
Ну, сьогодні вранці приблизно о 8 годині, а сирена була трохи раніше, а о 8 годині, десь половина 8, ми чули такий звук, як мопеда, потім два якісь вибухи було, от, а потім вже ми зібралися, у нас речі були зібрані, ми знаходилися біля виходу з квартири, от, і А потім почала на нас падати цегла, почали падати двері з ванної, з туалету на нас, і відчинили, розчинилися цією вибуховою хвилею вхідні двері нашої квартири, посипалася туди цегла, і ми свої двері розчинені по цій цеглі встигли вискочити, і біля нас поруч знаходилися двері чорного виходу, і ми на чорний вихід і встигли вискочити.
Ця жінка також розповіла, що коли, власне, стався вибух, їй зателефонувала сусідка, яка жила поверхом вище. Вона сказала, що її звали Тоня, і сказала, що ця Антоніна їй подзвонила, сказала, що вона не може вибратися з дому, щоб, власне, жінка, з якою ми спілкувалися, вона їй якось допомогла. І вона розповіла, що вибралася, сказала рятувальникам про те, що там є ще одна жінка, її сусідка, яка не може сама вилізти з-під завалів. І рятувальники шукали її, однак зараз немає інформації, її знайшли чи ні. Знаю тільки, що знайшли кота цієї Антоніни, яка була під завалами, і його вдалося врятувати. А от її ніхто після того дзвінка і після обвалу будинку так і не бачив. І водночас щойно я спілкувалася із речницею ДСНС України Світланою Верлагою. Вона розповіла про те, що зараз ще продовжують все-таки шукати людей. І, ймовірно, хтось, можливо, там є. От, власне, можемо бачити цього кота, якого вдалося врятувати. Її, його забрали, цю кішку забрали, її звати Філя, її забрали сусіди, оскільки, власне, цю кішку так і не знайшли поки під завалами.
Будем надеяться, что найдут. Роксолана, а есть понимание, сбили этот дрон, не удалось его сбить, который попал именно в жилой дом? Вот мы будем это обсуждать в студии. Что там произошло?
За тією інформацією, яку я маю, це те, що цей дрон не вдалося збити. Він все-таки влучив в цей будинок. Взагалі це район, можна говорити про те, що це район вокзальний, так, район вокзалу. І неподалік розташований один з енергетичних об'єктів. Звісно, ми не можемо з міркувань безпеки повідомляти, який і наскільки далеко, але от, власне, скоріше за все, найімовірніше намагалися влучити туди, але от влучили в житловий будинок, де жили люди, і це був ранок, і найімовірніше може бути таке, що люди просто навіть там хтось спав і не чув, і так далі. Загалом 4 було влучання дронів по місту Київ сьогодні, здебільшого. Перепрошую, в цьому районі. І один, наскільки є інформація, один все-таки вдалося збити. Ну, саме я говорю зараз про територію міста, не про околиці, де збили, звісно, набагато більше дронів.
Да, сообщал спикер воздушного командования, что десятками насчитывается количество сбитых дронов. Именно 37 дронов с вечера воскресенья, 43 запущенных с юга Украины. Роксолана, спасибо тебе большое. Еще раз будем надеяться, что количество погибших не увеличится, но достаточно и так уже большое. 4 человека. Роксолана Бычай, корреспондент Радио Свобода. Она сейчас находится возле дома в Шевченковском районе Киева, который сегодня был разрушен российским дроном «Камикадзе». Ну что ж, мы еще вернемся к главной теме дня – атаки иранских дронов, а пока главное с фронта. Армия Украины отразила за сутки атаки в Спорном, Солидаре, Бахмуте и Майорске. Эти точки Россия атакует практически каждый день. На Авдеевском направлении штурмы отбиты в Маринке, Красногоровке, Водяном и Новомихайловке. Также россияне вот уже около недели давят на Торское, это село на подступах к Сватово. Там атака, по данным Генерального штаба Украины, армия тоже отбила. Войска России продолжают давить на Бахмут. За прошлые сутки под арт- и танковыми обстрелами там побывали 8 населенных пунктов. По 7 точкам россияне били на Авдеевском направлении. В воскресенье в Донецке произошли взрывы в подконтрольной России городской администрации, так называемой. По данным оккупантов, в здание мэрии, так называемой Донецка, прилетело несколько снарядов, в результате чего помещение было частично разрушено. Ну, достаточно серьезное разрушение, вы сейчас видите на своих экранах. На передовой уже не первый месяц работает также чешская система залпового огня «Вампир». Недавно с помощью 20 ракет «Вампира» армии Украины удалось уничтожить батарею российских «Градов». Что еще рассказали военные об этой установке, смотрите в видео моих коллег.
Але як треба, то влітають бігом.
Опа!
Ні! Я би казав, без її було тут.
Ні! їбать.
А що туди, звідти сюди не починає?
Ну він запхав там, я що зроблю?
Будем так вітати.
Чверті бере, тобі не казали.
Наступи. Все, так?
Так.
Сука, все таке. Талісман?
Так, це наш талісман.
Як звати?
Парма.
Особисто на нашому напрямку ми тут більшості ведемо позиційні дії, обороняємось. Наприклад, сидимо, чекаємо, приходять цифри, ми виїжджаємо, відпрацьовуємо. Так само після того бігом скручуємо машину, вертаємося назад в район очікування. Основна їхня задача – нанести масовий урон по області. От не точковий удар, а по області. Наприклад, зупинити колону противника, так само знищити живу силу противника з технікою. От. І ще, на мою думку, вона дуже гарно працює як деморалізація противника. От. Коли противник бачить, що великий інтенсивний вогонь накриває велику ділянку, ну, люба людина буде боятися. Так само це знижує їхній морально-бойовий дух. Найбільш жирна ціль – це реактивна батарея. 4 машини бойових і 2 ТЗМ. І на все про все вийшло в нас тоді з 20 снарядів.
Противник дуже активізувався. Дійсно відчутно по їхній інтенсивності стрільби, хоч вона й не прицільна, але все одно відчутно. Насправді дуже, так можна сказати, вони не прицільно стріляють, але все одно кількість снарядів їхня зменшилась, за що дякуємо Хімерсам обов'язково. Їхні склади всі знищені, надіюсь дуже, хоч вони ще й підвозять свої боєприпаси. Но все одно вони намагаються просунутися невдало. Уже який день вони все намагаються і неодноразово відбивали їхній наступ. Вже почали рахувати, а ми знищили то, а ми знищили то. Тобто для особового складу це вже звична справа воювати. Вони вже настільки налаштовані вигнати їх звідси, що використовуються вже як гру. Тобто давайте ми вже їх швидше, давайте нам ціль, ми готові. Я як людина військова, я налаштований йти до кінця і налаштовую весь особовий склад. І особисто весь підлеглий особовий склад так само налаштований. Немає таких. Тобто я не хочу, я не буду. Вони навпаки проявляють ініціативу. Я хочу, давайте ми сьогодні виїдемо, я хочу виїхати. Між собою змагаються. Тільки до кінця і ніяк інакше. До перемоги.
Казав мій батько, а Волга питав. Фортуна Волга і сон.
В деоккупированном Лимане сейчас проживают около 5000 мирных жителей, большинство частных и многоквартирных домов здесь повреждены или вообще разрушены. Людям нечем обогреть свои дома, выживают они благодаря гуманитарной помощи. Сергею Гроботенко, лиманцы, пережившие оккупацию, рассказали, что видели и слышали в городе при России.
А коли росіяни тут були, як вам було?
Чесно, голодно. Ну как? Раз в месяц гуманитарку дали и забыли. До октября и все. В общем, ничего хорошего.
А вы помните, они какой-то свой референдум проводили? Что тут было?
Никто туда не ходил. Абсолютно никто. Просто потом узнали, что Лиман 98% проголосовали. Все. Ну, я не знаю даже, где оно было. Ну, думаю, в подвале что-то придумать. Может, к дымоходу как-то приделать или печку, или что-нибудь такое. Ну, а так не знаю. Ой, одноклассница погибла. Потом это, ну, мирные, да, погибли люди. И вот недавно тоже мужчина умер. Но это уже последствия вот этих бомбежек. У него с головой что-то случилось, и все. И получается, что он умер. Похоронили пока во дворе. Ну, а потом уже перезахоронят, наверное, дальше. Ну, в общем, все в шоке, все вот изменились люди, все перепуганные. Какие-то вот совсем другие стали. Ну, немного вот как злые, каждый за себя, зима заходит, все переживают. Дрова не знаем, где брать, в лес же нельзя.
Мерзнем, как собаки.
Как собаки, дворови.
Я же говорю, утром встаешь... Не то, что утром, ночью колотишься, а утром стоишь, одеваешь на себя все, ничего. А выйти сюда, тут мокро, не зажжется. Ждем, пока зажжется.
А ешь, как вы готовите?
Да вот.
Пойди сам сиди.
Вот мы готовим на печку, знаете.
Вони якийсь референдум проводили, як тут було у вас?
Який референдум?
Ми не ходили нікуди.
Ми не...
Не було тут на нашій стороні.
На нашій стороні нічого нам не говорили, і ми не знали даже. Куди? За гуманітарку, чи за референдум. Говорили, що діти будуть, діти будуть. Тільки по радіо могли послухати, що було. Ось таке.
І як думаєте замивати?
Тут? А хто позамерзати?
Як замивати? От... Говорим, не ляжем, замерзнем, чтобы не мучиться. Мы просим хотя бы электричество дали, хоть на день. Мы могли включить печки, приготовить на, у себя на четвертом этаже, на пятом.
Давай
мы
могли бы на ночь, а не на день.
Нагреться, ну, включили обогреватель. А пусть на ночь выключают, пусть хотя бы днем дают. Вот.
Як ви тут жили, коли в Лимані росіяни були?
Що тут? Та ми нікуди не ходили, ми їх не бачили взагалі, цих росіян. Ото тільки дають пенсію, підемо, получимо і все.
А, рублями давали?
Рублями, по 7800.
А тепер ви дали?
Ото жили, покупали в магазині. Дорого, звісно, було в магазинах, все, ну, покупали.
А от вам давали пенсію 7000 рублів, а от хліб скільки коштував?
Хліб 20-25 гривень. А брали і гривні, брали і руські. Ото так ми виживали. А так мені я на почті раніше получала пенсію. Почта закрилась з апреля місяця і до сих пор я не получаю нічого. Абсолютно.
Обстріли сильні були у вас?
Очень сильні, очень.
Яма.
Ой, та ями кругом, возле окон, вокруг дома, кругом. Тяжело було, в підвалах, навіть у підвалах стіни дрожали, не то що.
Як думаєте зимувати?
А хто? Син у Донецьке, не можеш приїхати забрати мене туди. Не випускаючи нікуди.
Де молодь, щоб світ дали?
На сьогоднішній день на території міста Лиман знаходиться в пределах 5000 осіб. Електроенергії у нас поки немає, водопостачання немає, тепла немає. Але ведуться, так сказати, дефектовочні роботи від ДТЕК, від залізниці по відновленню, по встановленню цих видів. Були прильоти, стіни пошкоджені, вікна пошкоджені, криші пошкоджені. Практично кожна будівля пошкоджена.
Итак, сегодня утром, 17 октября, ровно через неделю после массированной ракетной атаки, Россия снова ударила по Киеву с воздуха. На этот раз в столицу летели десятки дронов иранского производства «Шахет-136», поставки которых агрессору Иран отрицает. Во время трехчасовой тревоги в Киеве прогремело как минимум 5 взрывов. Дроны «Камикадзе» упали, в частности, в Шевченковском районе, попали в жилой дом. По предварительной информации, в результате взрыва погибли как минимум 4 человека, это последние данные, вытащили еще одно тело из-под завалов, в частности, беременная женщина. 19 киевлян, которые оказались под завалами, удалось спасти. С нами Игорь Левченко, военный эксперт Центра исследования армии конверсии и разоружения. Господин Левченко, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь, ну, давайте обсудим, конечно, вот эту вот массированную атаку дронами на столицу. Я вам такой сначала вопрос задам. Сначала дроны, а днем, через несколько часов, снова раздалась в столице, в частности, воздушная тревога. Якобы летели ракеты. Советник главы вице-президента Украины Алексей Арестович заявил о том, что 3 ракеты, которые направлялись в столицу, были сбиты. Это случайность такая, что сначала дроны, а потом крылатые ракеты?
Ні, це не випадковість, тому що з одного боку росіяни не мають достатньої кількості ракет для того, щоб проводити регулярно масовані ракетні удари, тому вони використовують більш дешевий, більш доступний для них засіб, такі як оці іранські дрони. Ну, це спрямовано в першу чергу для того, щоб можливо, певним чином навіть проявити нашу систему ППО, тому що вона реагує і на дрони, і на всі повітряні об'єкти. В цей в момент, до речі, атаки на Київ і на Київську область, наскільки мені відомо, повідомляли, що була піднята також бойова авіація в Білорусі, можливо, вона вела радіоелектронну розвідку саме позиції наших систем ППО протиповітряної оборони. От, тобто, ну, таким чином противник він вирішує, намагається вирішити декілька задач, тобто все ж таки вразити об'єкти критичної інфраструктури, в першу чергу енергетичної інфраструктури. Тобто, наскільки мені зрозуміло, більшість оцих прильотів по Києву, вони відбулися в районі розташування одного з об'єктів енергетичної інфраструктури Києва, який забезпечує центральну частину міста, ну, як мінімум, електроенергію. От, і всі оці попадання, вони навпроти нього, і в будинок, і в офіс, і в офісну будівлю, і так далі. Наприклад, тиждень тому, в минулий понеділок, коли була ракетна атака, також в цей район прилетіла одна крилата ракета, але вона потрапила в найвищу будівлю в цьому районі, скажімо так. От, тобто, скоріш за все, об'єктом атаки був цей енергетичний об'єкт. От, наскільки я розумію, верніш, я не знаю, був вражений безпосередньо сам цей об'єкт чи ні, мені сказати важко.
Ну і давайте об этом, да, не говорити. Ігор, а чому не долетіли дрони? Це якась проблема їх конструкції, що попали в жилий дом, ну і, по вашим словам, вот в окружающее помещение, а в непосредственно саму предполагаемую цель нет? Или это благодаря тому, что, возможно, скорректировали стрелки, вот, которые пытались сбить эти дроны и средства противовоздушной обороны?
Ну, в першу чергу, це якість самої цієї техніки, яка не є високоточною в розумінні сучасної високоточної зброї. Так, один з безпілотників був, до речі, от як зараз на екрані, збитий патрульною поліцією поруч з цим об'єктом. От. Тобто, ну, скоріш за все, точність цієї зброї, вона така, яка є. Тобто, що треба розуміти тим, хто нас слухає і дивиться, це те, що у цього дрона, в нього нема оператора, на ньому не стоїть відеокамера, по якій оператор, наприклад, наводить цей дрон безпосередньо в ціль. Цей дрон, він рухається автономно. Тобто в нього є закладена певна програма, є закладені цілі, він намагається вийти в цей район, в нього є системи певні для того, щоб визначити ціль, от, і він проводить якби до наведення на ціль вже безпосередньо в районі цілі. Але все відбувається в автоматичному режимі, наскільки я розумію, тобто якість як виготовлення, так і самої розробки, вона не дозволяє, наприклад, потрапляти 100% туди, куди як мінімум планувалося потрапити. Тобто ми бачимо, що прольоти на відстанях від, грубо кажучи, від 50 метрів до 100, 200 і так далі. Тобто, ну, така точність цього дрону.
А давайте посмотрим это короткое видео, когда полиция сбивает из автоматов дрон «Камикадзе». Вот что сегодня слышали жители центрального района столицы Шевченковского. Какое утро было?
906.
Давай, доставай.
906.
Сейчас, если подойти к нему. Вот, прямо на дороге.
Игорь, а знаете, что удивляет? Что эти дроны, их, так понимаю, ну, больше десятка было направлено на столицу, хотя непонятно. Вот заявил Юрий Игнат, что 43 Шахеда-136 с вечера воскресенья было отправлено с оккупированного юга Украины. Они долетели с этого оккупированного юга аж до украинской столицы. Как так? Почему их не видят средства радиоэлектронной борьбы, украинской ПВО? Вот они попали просто в черту города. Пусть и маленький процент, да, но все-таки благодаря чему?
Ну, завдяки массовости, по-перше. По-друге, завдяки тому, що вони є все ж таки малопомітною для радіоелектронних засобів ціллю, яка летить на висоті в декілька десятків метрів. От. І, в принципі, наскільки я розумію, більш ефективним є візуальне визначення цілі і враження його безпосередньо або переносними системами зенітно-ракетними, або з автоматичної як артилерії, так і автоматичних з автоматичної зброї. Тобто, ну, знову ж таки, з'явилася інформація, що на сьогодні, до речі, досить, скажімо так, різні дані щодо дальності дії цих безпілотників. Наприклад, сьогодні з'явилася інформація, що, наприклад, в Росії ці безпілотники, вони піддаються невеличкому апгрейду, на них встановлюється російська система позиціонування ГЛОНАСС, яка дозволяє збільшити дальність застосування цієї зброї, можливо, саме тому він і долетів. Ну, в принципі, знову ж таки, наскільки я розумію, тобто, якщо його запускати десь з окупованих територій на півдні, то він за своїми технічними даними може досягнути Києва. Ну, це вже такий більш-менш, мабуть, ну, максимальні дальності його застосування. Тобто я бачив різні цифри, то, що він може застосовуватися і на 300 кілометрів і більше. Тобто, ну, єдине, що всі експерти кажуть, що заявлені 1000 кілометрів, вони не відповідають дійсності, тому що уламки і збиті дрони, які досліджувались, там об'єм паливного баку з розрахунку розходу палива, відповідно двигуном, який від, ну, відомо, який двигун стоїть, яке в нього споживання палива, там і близько 1000 кілометрів не може бути, тому що запас палива не дозволяє пролетіти таку відстань. Ну, от десь в районі 300-350 до 400 кілометрів, можливо, трохи більше, тобто це більш реалістична цифра, скажімо так.
Господин Левченко, тут важную вещь сказали, с моей точки зрения, если действительно поднимали еще и самолеты россияне на территории Беларуси, то есть это говорит о том, что сейчас армия России сосредоточилась на изучении того, каким образом, по каким принципам работает система противовоздушной и противоракетной обороны Украины, где, возможно, расположены эти расчеты. То есть можно допустить, что вот эта вот атака дронами, это, ну, такая репетиция перед массированными ракетными атаками, когда Россия будет пытаться нанести еще гораздо больше урон энергосистеме Украины. Я так понимаю, сейчас это главная цель России.
Я бы не назвав це репетицією. В принципі, росіяни постійно проводять розвідку наших засобів ППО. Для них це одна з першочергових цілей, якщо говорити чесно. Дуже великі сили і засоби залучаються нашим ворогом саме для того, щоб визначити розташування сил і засобів наших сил протиповітряної оборони. Чи буде, чи є це підготовка до наступного якогось масованого нальоту? Ну, в принципі, не знаю. Я, в принципі, більш-менш дотримуюсь тої думки, що повторити такий нальот, який був в минулого понеділка, тиждень тому, в найближчий час росіяни навряд чи зможуть. Тобто, в найближчий час, це, можливо, місяць. От. Може, я помиляюся. Хоча, скоріш за все, ну, якби, моя думка така. От. Але наш ворог, він в умовах наявності в нього тих сил і засобів, які він має, він теж якби відпрацьовує найбільш ефективні якби схеми його застосування, він відпрацьовує, тобто запускає з різних напрямках, то ракети комбіновані з безпілотниками, то піднімає авіацію, тому що, наприклад, до збиття, наприклад, тих самих шахідів залучається наша бойова винищена авіація, і, наприклад, якщо в цей час у наших північних кордонах починає активно діяти російська авіація, це не дає можливості, наприклад, нашим винищувачам наближатися до кордону для того, щоб, ну, не входити в зону ураження російських засобів ураження. Тобто, ну, він, це ж збройна боротьба, вона в тому числі передбачає відпрацювання от таких от схем найбільш ефективного використання тих засобів і того озброєння, яке в тебе є в наявності, і для того, щоб обманути противника. Тобто вони намагаються, для них головне це подолати нашу систему ППО. Систему ППО вони можуть подолати або шляхом вирахування є елементів їх ураження, якщо у них є для цього засоби, а також шляхом її подолання за рахунок там масованого застосування, атаки з різних напрямках, пошуку сліпих зон в нашій системі, той ж самий радіолокаційного контролю, от, і так далі. Тобто, ну, це такий постійний процес, де також відбувається боротьба концепцій, можливо, якихось навіть боротьба інтелектуальна, розуму, коли противник намагається створити таку схему, щоб обійти нас. У відповідь також міняємо наші підходи і наші схеми дій. Тобто це такий процес.
Іран, закривай тему Ірана з вами. Ми от ще обсудимо, наскільки була ефективна тактика сьогодні протистояння. Це з Павлом Кашчуком, інструктором по підготовці снайперів. Ну і що буде Ірану з поставку вот этих вот безпілотників. Я вам задав ще один такий вопрос. На вихідних стало известно, точнее, американське здание Washington Post сообщило о том, что Иран планирует передать России также баллистические ракеты малой дальности «Фатех-110» и «Золфагхар», которые могут лететь на дальность от 300 и 700 километров. Что это за такие снаряды, насколько они опасны? Есть ли какая-то по поводу этого информация? Вот дроны недооценили, можно так сказать, потому что говорили, что они малоэффективны, тем не менее есть определенный ущерб. Насколько опасны эти ракеты иранские?
Ну, знову ж таки, питання з цими ракетами, воно викликано розходуванням ракет до російських систем «Іскандер». От, в принципі, бо по дальності дії ці ракети, вони ну, десь знаходяться от в одній групі саме з російським «Іскандером». Ну, знову ж таки, Іран активно виробляє ракетне озброєння, але що треба розуміти, що він розцінює в першу чергу ракети, які він проєктує, розробляє, як засіб доставки ядерної боєголовки. Скоріше за все, у Ірана немає ядерної боєголовки, але він, наскільки відомо, активно намагається її отримати. І питання, так би мовити, засобу доставки, а саме відповідної ракети з відповідної дальності дії, це важливе питання. Тому в мене є сумніви в тому, що головним питанням при розробці цих ракет це була забезпечення високоточності їхньої дії. Скоріш за все, вони ну, недалеко відійшли від тих самих шахідів по точності ураження цілей. Але це ракета, яка летить достатньо далеко для того, щоб росіяни могли обстрілювати більшу частину України цими ракетами, зокрема з території Білорусі тої самої. Ну, от. Ну і відповідно боєголовка там теж немаленька, мінімум півтонни, тобто проблем ці ракети можуть створити. Друге питання, скільки Іран може передати таких ракет, бо ми бачимо, що це ж не просто ракета, вона має йти спусковою установкою. І питання логістики, доставки, це достатньо велика, вибачаю, за розміром зброя. Ну, це не БПЛА, тобто це поскладніше все організувати і застосовувати. Але, в принципі, ми бачимо, що Іран постачає росіянам зброю, тобто рано чи пізно ми повинні очікувати на можливість появи цього озброєння на полі бою і бути до цього готовим.
Да, ну, действительно, сегодня вот Украина обратилась к партнерам своим, чтобы заблокировать любые возможные поставки из Ирана какого-либо вида вооружения. Ну, интересный достаточно вопрос, зачем Тегеран отрицает поставки этого вооружения, когда, ну, зафиксировано, что это, в принципе, иранское оружие. Я вот еще попрошу наших редакторов включить видео взрывов в Белгороде. Посмотрим, что там происходит.
Да ну на...
Игорь, ну и последний к вам вопрос. Мы вот видим, в Белгороде постоянно происходят взрывы. Украина отрицает причастность к этим событиям. Если допустить, что это все-таки вооруженные силы Украины действуют на этой территории, почему Белгороду так большое, так много внимания уделяется со стороны ВСУ?
Ну, Белгород – это ближайший крупный российский город, который находится к нашим границам. Там скільки там тих самих 40 кілометрів від кордону. От. Тут питання в тому, що саме з Білгорода активно відбуваються обстріли Харківської області, самого Харкова, зокрема цими ракетами С-300. Відбуваються вони, скоріш за все, з території аеропорту, тобто, наскільки я розумію, це на відео була територія аеропорту, де стоїть пускова, з якої запускається ракета, а потім безпосередньо в районі пускової відбувається вибух. Що треба розуміти, що для обстрілу наземних цілей, зокрема того самого Харкова, росіяни використовують старі моделі ракет до системи С-300, які більш часто дають відмови при використанні. Тобто неодноразово з'являлося відео про те, що при запуску ракет ці ракети вони вибухають в повітрі в районі того самого Белгорода, десь падають і так далі. Тобто тут повністю могла бути ситуація з тим, що така ракета, вона при спробі пуску вибухнула прямо безпосередньо на пусковій установці, тому ну, я б теж не поспішав говорити про те, що це було нанесення удара з українського боку. Тобто, скоріш за все, це все ж таки проблеми російської техніки, російського зброєння.
Мілітаризація приносить свої плоди. Спасибо большое, Ігор. Ігор Левченко з нами був, воєнний експерт Центру розслідування армії конверсії розоруження. Спасибо за ваш аналіз, за ваше время. К нам присоединяется Александр Самарский, експерт Центру изучения России и бывший посол Украины в Иране в 2010-2014 годах. Господин Самарский, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот сегодня в очередной раз иранская сторона опровергла свою причастность к поставкам вооруженным силам России вот этих вот дронов «Камикадзе», которые атаковали, в частности, украинскую столицу сегодня утром. Александр, у вас есть сомнения, ну, что, во-первых, дроны изготовляет Иран, а во-вторых, что он продал их России?
Вы понимаете, наш президент сделал заявление о том, что Иран передал России, если не ошибаюсь, 2400 дронов. Следовательно, вопрос не ко мне, а мое мнение, ошибается ли президент Зеленский. Если президент Зеленский не ошибается, и данные, которые ему положила на стол наша разведка или западная, верны, то должны быть определенные шаги в этом направлении, имеется в виду в направлении противодействия такой позиции Ирана. Пока, с точки зрения внешней политики, я такого подхода практически не увидел. Потому что та реакция, которая была, лишили аккредитации посла Ирана в Украине, который и так сидит за границей, это ни о чем. Это ни о чем. К сожалению, боюсь, что наши традиции во внешней политике, сохранившиеся со времен, когда внешней политикой крутила команда Порошенко-Клинкина, абсолютно беззубая и непонятно чьи интересы защищающиеся в то время, интересы жертвы агрессии Украины или все-таки жертвы или все-таки интересы страны агрессора России. Вот это пусть в определенной мере сохранилось. Да, мы сейчас имеем очень чудесное решение, хотя и запоздавшее по России, это и разрыв дипломатических отношений, это и введение в действие решения РНБО о том, что с Путиным никаких переговоров, о чем, кстати, президенту Зеленскому все эксперты, кому только не лень, рассказывали 3 года, что там не с чем говорить. Это и решение, те, которые принялись в рамках Верховного Совета о том, что Курильские острова японские, а в России имеет место геноцид коренных народов и призыв к этим народам отстаивать свое право на самоопределение. Но по линии Ирана, и не только Ирана, почему я несколько обобщаю о беззубых традициях, но и Беларуси, я не вижу никакой особой дипломатической реакции. Иран сбил наш самолет с нашими пассажирами. Я не слышал, чтобы Иран выплатил компенсацию. Президент сказал, 2400 продано. Президент за базар отвечает? Если отвечает, значит, должны быть разорваны дипломатические отношения, как минимум. Там не о чем говорить. Никаких оправданий Ирана нет, был, не был. Это не соответствует международной практике. Дипломатические отношения разрываются даже при подозрении малейшем в поставке каких-то там вооружений для пехоты.
Александр, а почему молчит Вашингтон, Соединенные Штаты Америки? Они ведь заинтересованы почему? В том, чтобы Россию не поддерживали милитарно. Неоднократно они Китай предупреждали, а тут вот такие возможные поставки. Может, доказать не могут.
Понимаете, вот в данном случае мне... Я понимаю, о чем вы спрашиваете, но я несколько переверну ваш вопрос в русле того, о чем я говорил. Что мы встречаемся с беззубой внешней политикой Украины. А почему вообще Вашингтон в первую очередь должен защищать наши интересы? Опять же, возвращаясь к эпохе Порошенко. Сначала вводит Евросоюз санкции, а потом Украина присоединяется к этим санкциям. Вроде не мы первые пострадали. Что мы сделали для того, чтобы наказать? Что мы? Какие экономические связи мы прекратили? Там есть в Иране целая, в всяком случае, была до недавнего времени целый ряд проектов, технологически завязанных на Украину, очень выгодных для Ирана. Что мы? Почему мы не действуем? Почему мы должны требовать от кого-то, не сделав сами ничего? Понимаете, что я хочу в данном случае донести? Почему должен действовать Вашингтон, если Киев сам не то уверен, не то не уверен, не то обвиняет, не то не обвиняет, то обвиняет, но не делает никаких шагов для того, чтобы наказать соучастника убийств наших граждан. Или для нашего руководства жизнь наших граждан – ничто. О чем, кстати, в скрытой форме уже наше руководство заявляло. Я в данном случае сошлюсь на известное интервью президента одному из зарубежных изданий, где он сказал, на вопрос, почему не предупредили о возможности начала войны, сказал, чтобы не было экономических потерь. То есть, то, что погибли десятки тысяч, это не важно. Важны экономические потери. Так и здесь. Мы не действуем. Что должны санкции? Какие еще санкции? Иран и так под международными санкциями.
Да, кстати, хотел вас еще спросить, Александр, а там есть еще куда более наказывать? Это же, такая мировая страна-изгой, по примеру, вот сейчас Российской Федерации. Ну вот если это будет доказано, давайте допустим, что, допустим, украинской власти нет доказательств, есть информация, да, но это очень трудно доказать для разрыва дипотношений или введения этих санкций. Ну а теоретически, можно ли как-то наказать еще иранский режим?
Еще раз. Никаких доказательств. Это не суд, где выступает прокурор и адвокат. Есть подозрения, есть какие-то доказательства, все, разорвали дипломатические отношения, прекратили торговлю, да, это в ущерб нам, потому что если там объем товарооборота общий под $1 миллиард, то иранские поставки это где-то 1,5 миллиона. Но мы можем наказать, Мы можем, мы этого не хотим. Или здесь завязаны чьи-то очень частные бизнес-интересы. В этой связи напомню. Помните, когда сбили наш самолет с пассажирами в Тегеране? Первая реакция посольства была о том, что это, грубо говоря, летчики виноваты. Не кто-то там, а мы сразу возложили на своих. Я не знаю, почему такая реакция. Я же сказал, возможно, завязаны на самом верху чьи-то крупные бизнесовые интересы. Поэтому мы не отстаиваем свои интересы на внешнеполитической арене. Потому что поэтому мы не наказываем Иран экономически, чтобы кто-то здесь в Украине не понес наказание. Точно, извините, опять же, точно такой же вопрос по Беларуси. Почему наше посольство до сих пор там? Почему мы никак их особо не наказываем? Что происходит? Ведь потери от того, что Россия наносит удар по Украине с территории Беларуси, потери среди мирного населения были есть гораздо больше, кстати, чем по Ирану. И ничего, вроде так и надо. Давайте, ребята, еще. Вот эта беззубая политика, она подталкивает агрессора и его союзникам к новым действиям против Украины. Адекватных ответов я пока не вижу. Я ответил на ваш вопрос, нет?
Да, в принципе, понятно. Господин Самарский, если можно коротко, ну, вот в течение там минутки-полторы, зачем Иран помогает России? Ну, вот как вы знаток Ирана, ему это зачем? Ну, подставляться так хорошо.
В чем он подставился? Мы сказали, вы поставляете, они сказали, мы не поставляем. Все, вся подстава, и разошлись. Друг на друга погавкали и разбежали.
То есть там, возможно, это были первое. Уверены, что это будет безнаказанно?
Конечно. Ну, самолет сбили, Беларусь обстреливает. Территорию, помните, когда захватили Крым, какая реакция Украины была? А никакая. Война началась только тогда, где-то там разорвали отношения. Мы не умеем действовать санкциями. Это первое. Второе. Санкции не есть панацея, которая может чем-то там очень сильно в конечном итоге принудить или заставить. Даже вот Иран, который научился выживать под санкциями, научился. У него покупали и будут покупать нефть, потому что они продают ее задешево. Несмотря на введение санкций, мы знаем, что даже американские комплектующие поставляются для тех же дронов или другой техники. Иранская нефть под видом иракской покупается теми же американскими или покупалась сейчас, не знаю.
Александр, поняли вас. Спасибо. Спасибо вам большое. Мы хотим еще одним гостем поговорить. Александр Самарский с нами был, эксперт Центра изучения России, бывший посол Украины в Иране, был вместе с нами. К нам присоединяется Павел Кашчук, волонтер, инструктор по подготовке снайперов. Павел, здравствуйте. Пока восстанавливаем связь, мы с Павлом. Давайте посмотрим, как происходило сегодня сбитие и не сбитие, к сожалению, этих дронов камикадзе в украинской столице.
Працюйте, бля. Їбаште цих підарів, бля.
Итак, с нами Павел Кашчук. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, вы сегодня достаточно такой популярный пост в Фейсбуке написали. Вы как бы подытожили итоги противостояния вот этого украинцев иранским дронам. Скажите, ну насколько эффективно сегодня действовали вот и украинские ПВОшники, и полицейские для сбития этих дронов? Что можно улучшить?
Ну, если верить статистике, то по стране в целом результат намного лучше даже, чем вот стоило бы ожидать на сегодняшний день. Это успех. А если говорить о действиях полиции в Киеве, то их можно понять, но я боюсь, что результаты их действий и уже анализ по факту даст нам понять, что это, наверное, не лучший алгоритм действий, если вы находитесь в городе.
Потому что можно попасть в принципе, в гражданских. Сегодня, кстати, обсуждали заявление советника главы министра внутренних дел Украины о том, что, мол, можно и владельцам оружия сбивать. И на это отреагировал министр внутренних дел Денис Монастырский, который сказал следующее: «Хочу обратиться к горожанам, владеющим оружием. Из пистолета, карабина не стоит стрелять среди многоэтажек. Это может привести к травмированию и к большей беде, чем возможность сбить дрон». Павел, а во что нужно попасть, чтобы сбить вот этот вот дрон? Мы видели сейчас успешные примеры его сбития. Там есть какие-то, ну, части, которые гарантированно его уничтожают и делают безопасным?
На самом деле, если смотреть на общую площадь дрона, то там не больше 10% ее составляют части, в которые можно его поразить. То есть даже если удастся попасть в бензобак, это не значит, что дрон остановится или упадет. Даже с пробитым бензобаком, который там резиновый, он может лететь еще достаточно долго. Вот. Если, допустим, удастся повредить какую-то электронику или механизмы управления, то это тоже не приведет к детонации в воздухе и, соответственно, к какому-то желаемому результату. Скорее всего, он просто поменяет траекторию и может поразить другой объект, не тот, к которому направлялся. И если это будет, как часто бывает, какой-то туалет в поле, это одно. А если это будет, не дай бог, детский садик, это немножко другая ситуация.
Павел, что очень удивило многих, что системы радиоэлектронной борьбы не работают с этими дронами. Это так? То есть нет таких технологий, которые бы их глушили, делали слепыми?
На самом деле, очень расстраивает то, что эта информация удивила не только обывателей, но и специалистов, которые должны были бы в этом разбираться. Но на данный момент это факт. То есть средства радиоэлектронной борьбы очень малоэффективны.
Так как с ними бороться? Давайте подытожим. Действительно, возможно, стрелковым оружием это наиболее эффективно, просто нужно создать систему такую определенную?
Нам, в общем-то, залогом успеха
является... Пропадает связь у нас с Павлом Кашчуком. Вроде бы восстановили. Да, Павел, слышите нас? Да, мы вас слышим.
Да, я говорю, первое, это то, что нужно построить систему своевременного определения прилета этих дронов, детекции так называемой, с возможным прогнозом их маршрута. То есть и тут как раз это, наверное, первый этап, который нельзя перешагнуть, он достаточно сложный, потому что на небольших высотах ПВОшные радары не видят этих беспилотников. Соответственно, у нас остается немного вариантов. Это сеть акустических датчиков детекции, над которой, насколько я слышал, уже работают. И второе, это социальная детекция, назовем это так. Это возможность всего населения присоединиться к этой системе. То есть если, к примеру, мы можем взять там одно из самых популярных приложений Dia, то же самое, да, которое есть практически в смартфоне у каждого гражданина, и добавить туда функцию «Вижу дрон», этого будет, в моем понимании, это даст достаточно интересный результат. То есть люди будут, увидев беспилотник, просто отмечать, что они его видят, географическое положение телефона будет добавляться в базу, и за счет огромных охватов и большой территории все это может сводиться в одну базу и показывать достаточно неплохо направление движения дронов, что даст возможность средствам ПВО либо зенитным мобильным группам вовремя приготовиться к появлению этого дрона и, соответственно, быть более успешными. Второй момент. Я сейчас умышленно не беру во внимание стандартные средства ПВО по двум причинам. Во-первых, когда они могут, они сбивают дронов, когда не могут они сбить, мы их не заставим, поверьте, потому что наши специалисты ПВО на сегодня, они не лучшие в мире, они выше того уровня, который вообще кто-то мог себе когда-то представить в теории. Если они их не сбивают, значит, точно не могут. Другой момент, что очень часто на них тратятся дефицитные ракеты, которые неплохо было бы сохранить для, скажем так, более опасных и разрушительных целей, таких как крылатые ракеты. И, соответственно, если не говорить о ПВО, то дальше мы можем говорить только о зенитных установках пулевых, и, соответственно, о обычном стрелковом оружии. И здесь все тоже интересно. Дело в том, что каким бы человек не был профессиональным стрелком
в классическом виде, начать попадать по летящим целям — это
очень сложно. То есть, во-первых, тут нужны подготовки, во-вторых, правильное построение такой системы. То есть организация работы этих групп, разделение потенциальных маршрутов дронов на участки с ответственностью отдельных групп.
Павел, спасибо. Да, я вот отправляю наших зрителей и слушателей к вашему посту в Фейсбуке. Очень интересно, потому что у нас время, к сожалению, поджимает. Спасибо вам большое за участие в нашей программе. Павел Кощук с нами был, волонтер, инструктор по подготовке снайперов. Заходите на сайт, страницу Павла в Фейсбуке. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».